Глава 9. Выйдя из кабинета секретаря горкома партии, капитан Потапов задумался и нерешительно остановился посреди приемной комнаты. У него было основание для раздумья и нерешительности. Перед заседанием бюро горкома он заезжал на какие-то 5-8 минут домой и обещал жене заглянуть и на обратном пути. Капитан всегда бывал верен своему слову не только на службе, но и в домашнем кругу. Эта верность слову, вошедшая в привычку, кстати сказать, избавляла его от многих лишних вопросов, уговоров и просьб, не только при встречах, но и при расставаниях. Поэтому расставание у него всегда происходило просто, порой даже чересчур просто и сдержанно. Жена ничем не выдавала своего волнения и досады на то, что вся ее жизнь за последние полтора года в сущности состояла из долгих ожиданий, коротких встреч и торопливых сборов мужа в дорогу. Подавая мужу шинель или плащ, шапку или фуражку, она старалась обычно смотреть в сторону, боясь встретиться с его глазами, потому что его взгляд вызывал на откровенность, и упрек не раз готов был сорваться с ее губ. Правда, они встречались взглядами, когда прощались. Она обнимала его, и чтобы не расстроить его и себя, целовала в щеку. Но в этот миг глаза мужа смотрели мягче. Он улыбался слегка виноватой улыбкой, и жена, все понимая и все прощая и готовая ко всему, уже не способна была на упрек, а только спрашивала, как бы для сведения, надолго ли? Вот об этом, надолго ли, и думал сейчас капитан Потапов. Заседание бюро горкома партии, вопреки его предположению, затянулось. Заезжать домой сейчас еще на менее короткий срок, чем днем, ему уже не хотелось. Заехать значит расстроить жену. Ощутив на ее шее теплые доверчивые руки, невыносимо спокойный поцелуй на щеке, увидеть глаза с покорной мольбой, значит расстроиться самому. Решившись, капитан Потапов подошел к телефону и, покраснев от волнения, набрал нужный номер. «Извини, но заехать не могу. Дела», – сухо сказал он, услышав голос жены. Она помолчала, и Потапову показалось, что не слышит его. «Катя», – повторил он, – «ты поняла меня?» Жена опять молчала. Но тут же он услышал ее дыхание, какой-то шорох в трубке. Почему-то заключил. Жена начала слушать его стоя, а теперь села к столу, опершись на него локтями. Тяжело вздохнув, жена произнесла: «Хорошо». Помолчала и еще раз вдохнув, добавила: «Майка и Ким уже спят. Поцелуй их, Шалунов, за меня», — облизав сухие губы, попросил Потапов. «Я их уже поцеловала перед сном. Не разбудить бы». «Не разбудишь. В последний раз поцелуй. Не разбудишь», – заверил капитан. Тяготясь вновь наступившим молчанием, сказал: «Ну, до свидания. Спокойной ночи». «Хорошо. Ладно», – помолчав, не в попад ответила жена и положила трубку. Нет, не такого ждала она разговора. Весь этот разговор капитан Потапов вспоминал почему-то сейчас, идя вдоль границы. В его груди ширилась, росла теплота и благодарность к жене. Он впервые отступил от правил, и она впервые не задала ему того самого тяжелого вопроса: «Надолго ли?», на который он никогда не отвечал, и она никогда не ждала ответа. Проверив очередной пост и выслушав короткий точный рапорт младшего командира, капитан направился к заставе. Старшина вел на плетеном ременном поводке рослую овчарку. Она то и дело принюхивалась, рвалась вперед, сильно натягивала поводок, поэтому старшина то убыстрял, то замедлял шаг, стараясь, однако, идти рядом в ногу с капитаном. «Не нравится мне, товарищ капитан, сегодняшняя тишина», — говорил он по-владимирски окая, глухим и слегка простуженным баском. «Не к добру такая тишина, ей-бо». «Что ж, тишина как тишина», — не соглашаясь и в то же время не осуждая мнение старшины, ответил капитан. Хотя, откровенно говоря, в душе он целиком разделял его опасения. Сегодня непривычно тихо было по ту сторону сана. Неожиданно собака подняла голову, насторожилась и, как бы изготовившись к прыжку, чуть-чуть пригнулась на лапах к земле. Капитан остановился. Старшина тревожно поднял руку, прислушался. «Сомолет! Ей-бо, сомолет!» — произнес он и зорким, как показалось капитану, почему-то потемневшим взглядом осмотрелся по сторонам. Капитан услышал легкий звук, похожий на комариное гудение самолета, идущего на большой высоте. Через полминуты вокруг стояла прежняя тишина, тягучее, напряженное. И хотя рассвело так, что можно было читать газету, эта тишина не нарушалась даже шелестом листка или былинки. Вверху раздался какой-то свистящий хлопок, потом еще, еще. Овчарка, рванувшаяся, встала на задние лапы, приглушенно тявкнула. «Тубо!» – сердитым шепотом произнес старшина и тут же перекинул автомат с плеча на руку. Более десятка распустившихся парашютов, быстро снижаясь, покачивались над головой. Один из них уже скрылся где-то впереди за деревьями. «Приземлился около заставы, сволочь!» Громко и решительно выругался старшина. Внезапно вокруг стало светло, как днем. Капитан прерывисто оглянулся. Над границей, как раз там, где он только что принял рапорт от младшего командира, описывала светлую дугу ракета. Тут же поднялась зеленая, красная. Десятки, сотни ракет вспыхнули над Саном, линуя небосвод. Ракеты горели уже и на юге, около Перемышля, и правее Секрета, далеко на север, уходя красивой карнавальной цепочкой огней в сторону Бреста, а может быть и до самой Балтики. Тут же лес огласился далеким ревом моторов, выстрелами, грохотом снарядов, тоскливым, лающим завыванием мин. «Вот оно, началось», – спокойно заметил старшина, вопросительно взглянув на капитана, и спустил собаку с поводка. Овчарка лизнула горячим языком руку капитана, как бы спрашивая, что же делать дальше. У заставы уже шел бой. Судя по всему, парашютисты не застали врасплох пограничников. Эхо доносило автоматные очереди, взрывы гранат, четкую дробь дегтяревского ручного пулемета. «Значит, Максим еще не понадобился», – решил капитан. «Да и вряд ли он нужен сейчас. Подумаешь, горсточка диверсантов. А там два взвода свободных от нарядов, 6 ручных, 2 станковых пулемета, политрук. Сила в людях». Тут же вспомнил Секрет младшего командира и рядом с ним молодого красноармейца. Вспомнил бойцов других Секретов. Одна боевая ячейка, от другой расположенной на зрительную связь. И уж кому-кому сейчас труднее всего, так это бойцам в Секретах. Ведь на них обрушилось все. Огонь орудий, пулеметов, мины и, видимо, танки врага. «За мной», — тихо сказал, а может быть, только прошептал капитан. Но старшина, казалось, только и ждал этого. «За мной». Он окликнул овчарку и вышел вперед командира, на всякий случай прикрывая его собой от опасности. По совести говоря, он сделал это безотчетно, в силу порыва той, с годами вошедшей в плоть и кровь привычки, по которой любой боец в первую очередь заботится о командире. И хотя это мудрое товарищеское правило было четко записано в уставе, бойцы понимали его проще, по-своему. «Нас много, командиров единицы. Выйдет командир из строя, любой обязан его заменить. Но заменит ли?» Догадавшись об этом, капитан Потапов с почти отцовской теплотой посмотрел на высокую стройную фигуру, на широкую спину старшины. Догнав его, он пошел рядом, все убыстряя шаг. Неожиданно старшина остановился, поправил пилотку, сбившуюся на бок, и глухо произнес: «Опоздали». Капитан прислушался и тут же ощутил, что по переносице и вискам из-под клеенчатой прокладки фуражки сбегают жгучие какие-то обидные капли пота. В самом деле, в стороне Секрета, к которому они спешили, и где еще минуты две назад шел бой, стало тихо. Так же тихо, как и по сторонам. Это значило только одно, именно то, что сказал старшина. Первый несмелый луч солнца осветил вершины берез, и отдельные листья на них заблестели червонцами. Где-то далеко справа, видимо там, где находился брод, зарокотали моторы. Этот рокот ширился, нарастал. Теперь уже сомнений не было. То немецкие танки перешли Сан и двигались по земле, на которой стояли пограничники, столько дней и ночей оберегавшие ее, как самое близкое и дорогое, что есть у советского человека. «Да, ты прав», — не поворачиваясь к старшине, согласился с ним капитан и сам удивился, что произнес эти три простые слова с таким трудом и каким-то чужим грудным голосом. Он тут же молча двинулся к границе. Шел широким, спорым шагом, размахивая наганом. Всеми силами души и воли он хотел скорее увидеть врага. И не столько увидеть, но и спросить на языке огневого боя: «Как вы осмелились переступить границу нашей земли, занести на нас руку? Вон, вон отсюда, мерзавцы!» Что-то жгучее и тупое опалило руку, прошило бедро. От этого перед глазами пошли оранжевые круги в серых перепутанных прожилках. Прежде чем упасть лицом в траву, увидел овчарку, сбившую грудью немца. К нему на помощь спешил другой, рыжий коренастый, поднявший за ствол автомата над головой. Старшину, обычно добродушного и спокойного до раздражения, капитан не видел, а слышал. Он волок его куда-то. Иногда, как тяжелую плаху, перекатывал со спины на живот, с живота на спину, отстреливаясь и, к удивлению капитана, впервые хрипло и зло матерился на весь лес. Множество острых иголок впивались в тело, и нестерпимая боль так обессиливала, что Потапов не мог разжать губы, чтобы скрикнуть ради облегчения. Потом стало холодно и темно, как в леднике. Не хватало воздуха, и вокруг образовалась гнетущая глухая пустота. Внезапно сознание, как небо после буйной грозы, начало быстро проясняться. На душе стало легко, воздух свежее. Капитан увидел ясную голубую полоску неба, похожую на легкую шелковую косынку, какую лишь недавно купила его жена. На какую-то долю мгновения поверил, что он и на самом деле дома, и вот-вот в комнату войдет жена с детьми. По привычке, уперев руки в бока, она будет, улыбаясь, наблюдать за тем, как он, целуя детей, поднимает обоих сразу на руки. За этим редким занятием он забывал иногда взглянуть в сторону жены. И она ничуть не обижалась, считала это в порядке вещей. Материнскую ласку дети видели чаще, чем отцовскую, а супружеская не была холоднее и позже. Потапов шире открыл веки. Нет, он был в доме, но не дома. Около санитарных носилок, на которых он лежал, стояла белокурая женщина-врач. Она держала руку около кисти, прослушивая его пульс. Рука ее казалась дружеской, теплой. Заметив, что раненый открыл глаза, женщина с облегчением вздохнула и тут же равнодушно отвернулась. В комнате пахло камфорой, йодом и еще какими-то чужими лекарствами. На сердце пахнуло тревожным холодком. «Он пришел в сознание. Спешите с допросом», — отрывисто по-немецки произнесла женщина. Под распахнувшимся до хруста накрахмаленным халатом Потапов увидел черную форму немецких танкистов. Он рванулся, чтобы подняться на локтях и лучше разглядеть, где он, и упал на спину, громко ударившись затылком о пол, на котором лежали санитарные носилки. «Вы много потеряли крови, капитан. Страшно слабы. Вы любите жизнь, капитан?» Кратчево, почти мурлыкая, произнес немец в чине подполковника, когда Потапов пришел в себя. «Да», — ответил капитан, — «прекрасно. Жизнь — это в сущности самое дорогое, что дано человеку». «Да», — снова согласился Потапов, ему было так приятно слышать свой голос. «Записали?» — не поворачивая головы и удобнее усаживаясь в мягкое раскладистое кресло, спросил подполковник почтительно ставшего рядом военного. «Дословно, господин подполковник». «Продолжим», – заговорил подполковник. Он расстегнул верхние пуговицы мундира, прятавшиеся под двойным мясистым подбородком, и все больше настраивался на торжественный и философский лад. «Что не говорят о нас, но мы, немцы, народ гуманный». «Немцы – это не фашисты. Немцы – это Карл Маркс и Гейне, Моцарт и Роза Люксембург, Карл Либкхит и Гёте и Эрнст Тельман», — подумал Потапов и молча стал рассматривать круглое холодное лицо подполковника, железный крест, подвешенный ниже нагрудного кармана, не по годам розовые щеки и пустые потухшие глаза. Он еще не понимал, чем вызван этот прилив откровенности и внимания. «Как врага мы имеем право давно пристрелить вас», — весело мурлыкал подполковник. «Но мы ценим солдатскую храбрость. У вас началась гангрена. Посинела вся стопа. Мы приняли меры, не пожалели лекарств. Вы должны быть нам благодарны, капитан». «Что они от меня хотят?» – подумал Потапов и вспомнил старшину, чуть не спросил, что с ним, жив ли он. Верно, не будь он капитан обузой ему, старшина, пожалуй, пробился бы к своим и уж во всяком случае продал бы жизнь гораздо дороже. Потапов закрыл глаза и решил: расстреляют. «Хорошо, я не буду утомлять вас. Вам надо восстановить равновесие сил, отдых, хороший уход и сон. Слышите?» – повысил тон подполковник. Потапов открыл глаза. Женщина покорно склонила голову. «Вот пока и все», – сказал подполковник, встал и слегка расправил плечи. Потом, как бы что-то вспомнив, снова присел равнодушно, устало, протянул листок исписанной бумаги. «Кстати, прошу вас, капитан, подписать вот этот пустячок». Потапов пробежал глазами текст, и кровь отлила от его лица. Оно стало еще бледнее, почти восковым. Он устремил свой жестокий, потемневший взгляд на подполковника, и тот не выдержал его. Он перевел свои глаза на сигару, словно его больше всего сейчас интересовал пористый кусочек пепла на ее конце. Также, не глядя на капитана, встал и, прохаживаясь от окна к двери, заговорил с заметным раздражением. «Я вас понимаю, капитан. Я встречался с русскими еще под Мадридом. Вы думаете, сейчас это предательство, измена? А я расцениваю ваш отказ, прошу извинить за резкость, как глупость и сумасбродство. Да-да, ведь вы не выдаете ни военной тайны, ни своих друзей. Ведь вам у нас действительно хорошо, не так ли?» Капитан молчал. «Мы, черт возьми, люди дела», – теряя уверенность, громче заговорил подполковник. «Услуга за услугу. Мы вас быстро поставим на ноги. Подпишите». Капитан отвернулся. Солнечный луч осветил угол сторожки крупного паука с черным крестом на спине. Ярко светилась каждая ниточка паутины. «Мы наградим вас целым поместьем в любом уголке России по вашему выбору. Подпишите». Не успели перейти границу, а рассуждают так, словно уже положили Россию в карман. Вот оно, фашистское нахальство, помноженное на исконно прусскую ограниченность. В нашей стране, к счастью, нет ПТНов. Каждую пять земли, каждую песчинку увидите, придется брать с боем. Дважды полить своей коричневой кровью. Зло и убежденно подумал Потапов. Раненая нога горела так, словно лежала на раскаленной плите. От этого голова снова закружилась. К горлу поступил кислый и тяжелый комок тошноты. «Согласитесь, ведь это же пустяк!» Потряс подполковник перед лицом капитана листком бумаги. «Но фюрер высоко ценит самую мелкую услугу. Я лично представлю вас к награде. Смотрите, как это идет вам!» Подполковник снял крест и примерил его к зеленой гимнастерке. Капитан с трудом поднял здоровую руку, словно налитую свинцом, и брезгливо отбросил крест на пол. Двойной подбородок полковника задрожал от ярости, розовая холеная шея стала багрово-лиловой, словно ее облили свекольным соком. Еле сдерживая себя, он поднял и, поцеловав, прикрепил крест на прежнее место. На его руке мелькнул васильком граненый кристалл золотого кольца. «Вы начинаете злоупотреблять нашим милосердием и терпением, капитан», – снисходительным тоном заговорил он. «Одно извиняет вас. Вы тяжело больны и не отдаете себе отчета». «Какой ты, однако же, лицемер», – про себя решил Потапов, повернул лицо к стене и закрыл глаза. Сердце разрывало нарастающая боль, и что-то попеременно, то горячее, то ледяное и скользкое, наполняло низ живота. Неужели это всего лишь результат потери крови? Странно. На Карельском перешейке из меня вытекло ведро крови, и все же. Резкий оглушительный удар, похожий на взрыв, пересек щеку и висок. «Я научу вас уважать немецкого офицера!» Тут же услышал Потапов изменившийся надтреснутый голос и невольно открыл глаза. Перед ним стоял все тот же и в то же время совсем другой подполковник. Он держал в руке гибкую металлическую линейку. От его выдержки, заискивающей улыбки и уверенности не осталось и следа. До этого его глаза казались потухшими, а теперь они поблескивали искрами гнева и бессилия. Губы вздрагивали, он то и дело поджимал их, отчего казалось, что они шепчут молитву. Женщина-врач тоже изменилась в лице. Переводчик смотрел на советского командира так, словно лютая злоба подполковника теперь не минует и его. «Хватит сантиментов! Я буду говорить с вами на более понятном языке!» Захлебываясь хрипло, продолжал подполковник. «Давно пора», – с облегчением подумал Потапов. «Вы будете сейчас ползать на колени передо мной. Вот, узнаете?» Да, Потапов сразу узнал, что лежало на широкой мясистой ладони немца, и зябко вздрогнул. То был его партийный билет в желтой простенькой обложке, удостоверение личности, а рядом письмо сестры Софии из Ленинграда. «И если не дорожите своей жизнью, подумайте хотя бы о жене и детях. Адрес их в этом конверте. Кроме того, в письме передаются поклоны вашему отцу и матери. Мы их, поверьте, разыщем тут же, как войдем во Львов. А это, даю вам слово солдата, будет не позже, чем завтра. Не позже!» Подполковник понизил тон, заметно довольный эффективным поворотом дела. Он ожидал, что капитан станет говорить, обещать, клясться. Но тот лежал по-прежнему, не меняя позы, не дрогнув ни одним мускулом лица. И что всего досаднее, даже не пошевельнувшись. Женщина-врач и переводчик растерянно переглянулись. Подполковник пожал плечами, бросил гибкую бухгалтерскую линейку на стол. Так хитро задуманный им план рушился. Но когда срывается одна атака, организуется новая. «Послушайте, капитан, я признаю упорство, но не упрямство». Он раскрыл партийный билет. «Вы вступили в партию в прошлом году, поэтому мы прощаем». «Да», – тихо произнес Потапов, а про себя продолжал. «Да, это верно, я поздно вступил в партию». «В партию надо вступать с молоду, готовиться к этому еще со школьной скамьи, вырабатывать волю и характер. Тогда и в самом деле легче идти, вести за собой молодых, быть образцом». Сердце билось все глуше, с перебоями, все труднее становилось дышать. «Катя, прости меня». «Прощай, Катя. Чувствуешь ли ты, как я тяжело дышу?» «И не надо. Это страшно. Умирать легче на руках жены или друга, а не так вот, как я. Нет, нет, ты не подумаешь обо мне плохо. Да, береги Кима и Майку. Когда подрастут, обязательно приезжайте на заставу. Могилы моей ты не найдешь, но где мы приняли первый бой, увидишь сразу. Там лежит овчарка. Та самая, которую ты гладила в четверг. И старшина. Он отстреливается. Но чтобы дети не слышали, как он матерится, вели зажать ладонями ему уши. Почему ты повесила трубку, Катя? Что он городит? Какая овчарка? Причем четверг?» Услышав несколько слов, произнесенных сквозь белые и плотно сжатые губы, спросил подполковник. «Он бредит», — ответила врач. «Впрыснуть еще камфоры, морфия, кокаина, черт возьми!» — воскликнул подполковник. «Поздно». «Как поздно?» «Так, смотрите». Женщина подняла одеяло, быстро разрезала брюки и гимнастерку. Раненые руки и ноги были распухшими, синими. «Отравленные пули действуют наверняка. Скоро начнется удушье. Агония». «Убрать!» – крикнул подполковник и ударил носком сапога Потапова. «Пристрелить?» – козырнув, спросил переводчик, когда солдаты вынесли капитана за дверь. «Нет, нет, нет!» – истерично выкрикнул подполковник. «Он не заслужил этого!» – и стал рвать на мелкие кусочки заготовленную листовку.